Алексей Малобродский. «Следствие разберется. Хроники театрального дела». Читает автор. Моей жене Тане. Звонок скрипнул коротко, суетливо, поначалу казалось застенчиво. Потом еще и еще раз, уже нервно, срываясь в истерику. Будильник звучит иначе. Кажется, еще нет 7. Соседи? Открыть глаза, нащупать шлепанцы, халат, проверить, не текут ли краны и трубы на кухне и в ванной. Добрести до двери. В маленькой однокомнатной квартире на все несколько шагов, несколько секунд. Вслед за телом просыпается сознание. Сегодня предстоит много дел. Важная встреча, я добивался ее 2 недели. В университете обсуждение моей программы театрального факультета, открытие выставки, вечеринка, не забыть, успеть. В приоткрытую дверь мгновенно просунулась нога и плечо доблестного оперативника. Несколько мужчин, сгрудившихся за его спиной, всем своим видом выражали развязную решимость, сквозь которую, однако, странным образом просвечивало легкое замешательство. Будто бы по отношению ко мне у них не было безусловно одобренного, согласованного намерения. 2 следующих года подобное ощущение будет возникать у меня с появлением каждого нового персонажа на каждом новом повороте истории, начавшейся в то утро и незаконченной до сих пор. Нельзя было допустить, чтобы свора незваных гостей оказалась в комнате, где еще спала моя жена. Я заорал на них хриплым спросонок матом. Удивительно, но они остановились. Одевшись, я потребовал и внимательно прочитал ордер, затем впустил их. Несколько сотрудников Московского следственного комитета, с ними не представившийся прыщавый переросток, а также курсанты-полицейские в качестве понятых. Это был обыск. На вопрос, какие запрещенные предметы имеются в квартире, я ответил, только те, которые вы, наверное, принесли с собой. Месяцем раньше СМИ, кажется, всего мира сообщили об обысках в Гоголь-центре и в квартирах Кирилла Серебренникова и связанных с ним работой в театре и проекте «Платформа» людей. Бывший гендиректор «Платформы» Юрий Итин даже удостоился задержания и был помещен под домашний арест. Меньше повезло бухгалтеру Нине Масляевой, оказавшейся за решеткой. Чем руководствовался суд, избирая моим бывшим коллегам различные меры пресечения, остается для меня загадкой. Писали, что им предъявлено обвинение в хищении 1 200 000 рублей, перечисленных некой компанией по фиктивному договору. Такое обвинение никак не объясняло 1,5 десятков эффектно проведенных обысков с собаками и вооруженными ОМОНовцами в масках. Я был первым генеральным продюсером «Платформы». Но в 2014 году, когда по версии следствия произошло хищение, минуло уже почти 2 года, как я оставил этот замечательный проект. Я ожидал, что буду вызван для пояснений. Друзья призывали меня к осторожности, предлагали уехать. Я снисходительно посмеивался над такими советами, ведь я не нарушал закон, в делах был аккуратен, а потому уверен, что меня невозможно в чем-либо обвинить. В крошечной съемной квартире было совсем немного вещей. Через 10 дней мы собирались перебраться в нашу новую подмосковную квартиру. Там пока не было мебели и продолжался ремонт, но из соображений экономии было решено обустраивать ее как-то по ходу. Зимние вещи, кухонный скарб и библиотека хранились в арендованной складской ячейке. В общем, обыскивать было особо нечего. Пароли от наших мобильных телефонов и ноутбуков мы простодушно сообщили, документы предъявили, всем было скучно. А нам с Таней отчаянно противно. Никто из ворвавшихся в наше утро гостей не отличался обаянием, а с учетом обстоятельств все они вызывали брезгливое и одновременно опасливое чувство. Впрочем, мы были сдержаны и, насколько возможно, вежливы. Один из пришельцев сообщил, что мне придется поехать с ними, и спросил, готов ли я дать показания. Конечно, я был готов. «Правильные показания», — уточнил слуга закона. «Нет», — ответил я, — «правдивые». Последовал дурацкий диалог, как в очень тупом скетче. Он несколько раз повторил «правильные», а я столько же раз ответил «правдивые». Мы по-разному понимали значение слова «правильный». Тем не менее, мой собеседник сообщил кому-то по телефону, что я веду себя адекватно и со мной можно работать. У нас изъяли ноутбуки, айпэды, телефоны, часть документов и записных книжек. Корявым нечитаемым почерком составили протокол, с трудом разобрав написанное, мы подписали. Таня и несколько следователей с понятыми поехали в нашу квартиру. Поскольку в ней было пусто, обыск там прошел еще быстрее и скучнее. Тем временем другая группа припроводила меня в управление Следственного комитета по Москве на Новокузнецкой улице. Дорогой я позвонил адвокату Ксении Карпинской. Она, как оказалось, была не в Москве, но пообещала направить мне на помощь кого-нибудь из коллег. Во дворе и в коридорах здания Следственного комитета было немноголюдно, но суетливо. Каких-то людей быстро заводили в кабинеты, из других вопросительно выглядывали сотрудники, как бы интересуясь, можно ли выйти. Было ясно, что это как-то связано со мной. Одну женщину, все же попавшуюся мне на глаза, я хорошо знал. Лариса Войкина работала в 7-й студии и недолгое время в Гоголь-центре. Следователь представился невнятной скороговоркой. Так говорят сотрудники ГИБДД, когда беспричинно останавливают машину. В их утомленных глазах отчетливо прочитывается сумма, и они искренне сокрушаются, если водитель не проявляет достаточной сообразительности и чуткости. Я дотошно переспрашивал имя, должность и место службы. Следователь, раздражаясь, но раз от разу громче и четче повторял: «Следователь по особо важным делам 1-го следственного отдела 2-го управления по расследованию особо важных дел о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве, капитан юстиции Федутинов Игорь Николаевич». Звучало это одновременно угрожающе и нелепо, и будто даже немного лестно, не баран чихнул, люди серьезные. Любопытство во мне боролось с недоумением, страх и растерянность со смешливостью. Капитан порывался немедленно просто поговорить, призывал меня быть откровенным и рассказать все. Вероятно, я должен был понимать, что именно от меня хотят услышать. Я искренне не понимал. Федутинов огорчился. Не зная, как его утешить, я объявил, что готов рассказать все, когда приедет адвокат. Вскоре прибыла Юлия Лахова, высокая, красивая женщина. Осторожная походка и едва заметная округлость выдавали раннюю стадию беременности. С ее появлением стало легче и спокойнее, хотя полностью одолеть волнение не получалось. Суета, мелькание сменяющихся лиц, кажущаяся случайность и бестолковость вопросов, беспокойство о Тане, еще не вернувшейся после обыска, досада из-за несостоявшихся встреч и отмененных дел, невозможность позвонить, усталость и голод все раздражало, вызывало головную боль. Федутинов, уже составивший представление о моей несговорчивости, поручил допросы своим помощникам. Их было трое. Первый явно тяготился работой. Вопросы задавал устало, без малейшего интереса. Зато нас с интересом слушал анонимный переросток, вертевшийся среди прочих у нас дома во время обыска. На требование адвоката Лахова объяснить, кто этот человек и на каком основании присутствует, проводивший допрос следователь мрачно пошутил: «Это моя совесть». Как удалось реконструировать много позже, это был ФСБшный филер Авдеев, якобы следивший за мной и накропавший дикую от первого до последнего слова лживую справку, на основании которой меня арестовали. Допрашивали меня сначала как свидетеля по делу, возбужденному в отношении Юрия Итина и Нины Масляевой, нисколько не смущаясь тем, что ко времени совершения вменяемого им преступления я 1.5 года не работал в 7-й студии, а по окончании объявили, что теперь я буду допрошен уже в качестве подозреваемого по статье 159, часть 4 «Мошенничество в особо крупном размере». В чем именно меня подозревают и каковы основания подозревать меня в чем бы то ни было, никто мне не объяснил. Между тем, в сопровождении оперативной группы приехала Таня. На платформе она не работала ни дня, к 7-й студии никогда не имела отношения. Тем не менее, ее также допросили как свидетеля. Юлия Лахова не могла разорваться между нами, и Таня, по праву, предусмотренному 51-й статьей Конституции, отказалась отвечать на любые вопросы. Следователь и не рассчитывал получить от нее какую-то информацию. Просто делая из моей жены свидетеля, они предусмотрительно создавали еще один инструмент давления на случай моей несговорчивости. Позже я осознал, что все события того длинного дня строились по стандартному, тысячи раз опробованному органами шаблону, и финал был заведомо предопределен уже принятыми кем-то решениями. Следующий допрос практически полностью повторил вопросы предыдущего. Мне давали понять, что располагают печальными для меня показаниями бывших коллег, якобы меня недолюбливающих. Намекали на недружелюбное наше с Кириллом расставание в Гоголь-центре. Провокации были навязчивыми, но довольно неуклюжими. С каждым вопросом становилось яснее, что от меня ждут компромата на Серебренникова. Этот допрос по очереди проводили два следователя, располагавшиеся в разных кабинетах. Мне не забыть один из них. Как все прочие, пыльный, захламленный бумагами и уродливой, будто случайной мебелью, с плохим раздражающим глаза светом, он имел нелепые пропорции поставленного на узкую поверхность параллелепипеда. Стены украшали яркая икона и парадный портрет генералиссимуса Сталина. В 20:00 на меня надели наручники. В коридоре, наскоро прощаясь с измученной и изумленной Таней, я посоветовал ей провести вечер с друзьями, сообщить о случившемся и попытаться отвлечься. Юрий Итин, мой товарищ со студенческих времен, спросил по телефону, чем я занят и как добываю хлеб насущный. Я уже месяц был совершенно свободен после увольнения из театра Школы драматического искусства. Увольнению предшествовало такое обстоятельство. Некая маленькая телекомпания на голубом, что называется, глазу требовала бесплатно отдать ей для съемки передачи один из залов театра. Ссылались на какие-то договоренности с начальством. Звонила Галина Валентиновна Лупачева, заместитель московского министра культуры, и со значением шипела в трубку, что надо бы помочь, но отказалась направить письменное распоряжение. Не в силах понять, почему государственный бюджетный театр должен отменить репетиции и спектакли, а свой зал бесплатно предоставить частной коммерческой структуре, я отказал. За непонятливость я поплатился увольнением. Владелица и директор компании на беду оказалась женой влиятельного чиновника в недавно сформированном правительстве нового мэра Москвы Собянина. Руководитель департамента культуры Москвы Сергей Ильич Худяков вызвал меня на ковер. Сам, впрочем, не явился, трусливо поручив разговор своим подчиненным. В унылом кабинете с единственным окном, выходившим на Неглинную улицу, по одну сторону длинного стола рядком устроились заместители руководителя, главы юридического и кадрового управлений, театрального отдела, инструкторы и кураторы. Всего с десяток начальников разного калибра. Меня усадили с противоположной стороны. Глаза моих визави беспокойно блуждали по углам, напоминая многоголового окосевшего змея Горыныча. Мне предложили уволиться по собственному желанию. Я не желал. Театр находился в отличной творческой форме. Громадье интересных планов было скреплено договоренностями с авторами, режиссерами, музыкантами, партнерами и спонсорами. Не дослушав меня, Андрей Евгеньевич Парватов, еще один замминистра, выложил на стол подписанный приказ об увольнении по инициативе учредителя. Я спросил, какие ко мне претензии. Никаких. Тогда в чем причина? Выразительно подняв глаза куда-то в недосягаемую высоту, Андрей Евгеньевич молвил: «Есть мнение». Сошлись на увольнении по соглашению сторон. «Мы с Серебренниковым, — сказал Юра, — начинаем крутейший проект, одобрено на самом верху. Нужен человек с твоим опытом. Можешь встретиться, поговорить с Кириллом? Я был бы рад поработать вместе». На календаре значился апрель 2011 года. Кирилл Серебренников был уже знаменит и имел репутацию режиссера-новатора. В его внушительном послужном списке были нашумевшие спектакли в самых известных театрах Москвы, несколько фильмов и телевизионных проектов, награжденных солидными премиями. Вместе с Чулпан Хаматовой, Евгением Мироновым и Романом Должанским Кирилл руководил успешным фестивалем «Территория». Лично мы не были знакомы. Первая встреча состоялась в Доме литераторов. Из несколько сумбурного разговора выяснилось, что на какой-то встрече президента с деятелями искусств Серебренников сумел передать Дмитрию Анатольевичу Медведеву проект поддержки и развития современного исполнительского искусства. Инициатива неожиданно получила развитие. Последовали конкретные поручения чиновникам. К моменту описываемой встречи уже проходили согласования на уровне аппарата правительства, Министерства культуры и Министерства финансов. Кирилл собрал группу кураторов и предварительно договорился о кооперации с винзаводом. Старейший в Москве кластер современного искусства был готов предоставить часть своего пространства новому проекту. Называться проект должен был «Платформа». Предполагалось, что решением организационных, экономических и юридических задач займется Итин. Правда, он только что получил назначение в Ярославский театр имени Волкова и не мог в полной мере взять на себя подготовительную работу. Нужно было быстро выстроить рациональную структуру, организовать эффективное производство спектаклей, концертов, выставок и других мероприятий. Поэтому искали продюсера с опытом успешной работы в различных направлениях исполнительского искусства. драматическом и музыкальном театре, современном танце, музыке, мультимедиа. Несколько недель прошло в сомнениях, прежде чем мы с Серебренниковым подтвердили друг другу намерение работать вместе. Мне импонировали творческая всеядность и огромная работоспособность Кирилла, но часто я не разделял восторга по поводу его работ. Однако незадолго до нашего знакомства два свежих в ту пору впечатления, связанных с ним, увлекли и убедили меня. На сцене театра Пушкина показали поставленный Кириллом в Национальном латвийском театре спектакль «Мертвые души» с прекрасной музыкой Александра Манацкого. Спектакль этот мне очень понравился. Едва ли не большее впечатление произвели дипломные спектакли студентов его курса в школе-студии МХАТ. Покорили даже не собственно спектакли, а то безусловное и безграничное доверие, с которым молодые, искренние и смелые артисты относились к своему учителю. Кирилл тоже не сразу решился работать со мной. Как позже выяснилось, он хотел убедиться в отсутствии конфликта между мной и Анатолием Васильевым. Дело в том, что 5 годами раньше, под нажимом московских властей, Васильев, выдающийся режиссер, педагог и теоретик театра, скандально ушел из созданной им школы драматического искусства. Прогрессивная театральная общественность замерла в предвкушении зрелища бесславной гибели театра, покинутого своим лидером. Мое согласие занять должность директора школы восприняли с осуждением. Мне нет нужды оправдываться в том, что театр выжил. Вопреки предубеждению, я не разрушал, а последовательно сохранял его. Конечно, это уже не был авторский театр Васильева, но учрежденные мастером и его учениками творческие лаборатории активно работали. Было поставлено 30 заметных спектаклей, исполнялись блистательные концерты, устраивались выставки, проводились теоретические семинары. 5 лет бодрого и честного труда. Я сберег и передал Васильеву его архив. Ко времени описываемых событий взаимное понимание и доверие между нами были восстановлены. А Кирилл был не просто младшим коллегой знаменитого режиссера. С детства он был вхож в семью Анатолия Александровича и, наверное, поэтому нуждался в чем-то вроде благословения. Получив его, он подтвердил мне приглашение к совместной работе. Мы договорились об общих принципах нашего дела. Один из них – педантичное соблюдение законов. Кирилл сформулировал этический девиз «не приумножать зла». Решили, что Юрий Итин оставит за собой взаимодействие с Министерством культуры, вопросы финансирования и общее руководство проектом. Зона его исключительной ответственности должен остаться в финансово-экономический блок. Вся практическая работа, связанная с организацией и производством, легла на меня. Денег не было. Несколько месяцев все работали на чистом энтузиазме, увлеченные идеями Кирилла. Корректировались устав и творческая программа, уточнялись сметы мероприятий и договоренности с участниками. Проект правительственного постановления увязал в согласованиях, регистрация в Министерстве юстиции 7-й студии, некоммерческой организации, которая должна была стать исполнителем проекта, затягивалась. Обычная история чиновничьей волокиты. Между тем была объявлена дата открытия платформы. Информация распространялась мгновенно, нарастали ожидания публики. Одновременно увеличивались наши обязательства перед десятками вовлеченных в проект авторов, режиссеров, художников, хореографов, артистов. Центр современного искусства «Винзавод» предоставил нам цех Белого. Название сохранилось со времени, когда там разливали белое вино. Потом в этом пространстве устраивались художественные и фотовыставки. Цех подходил нам по объему и пропорциям, но нуждался в ремонте, оборудовании, сценической площадке, закулисного пространства и зрительской зоны, а также в мероприятиях по спасению безнадежной акустики. Внести подрядчикам предоплату мы не могли. Пришлось эксплуатировать популярное имя Серебренникова и мое реноме обязательного честного продюсера. Мы увлекали партнеров энергией, масштабом и перспективами проекта. На наше счастье почти все относились к нам с пониманием и доверием, авансировали дорогостоящие товары и работы. В свою очередь мы скрупулезно и в срок выполняли все свои обязательства. Серебренников сам формировал театральную программу первого сезона «Платформа». Остальные направления курировали прекрасный композитор Сергей Невский, лучший российский продюсер современного танца Елена Тупосева, талантливые медиахудожники Аристарх Чернышов, Алексей Шульгин и Анна Беляева. Все предложили амбициозные и увлекательные идеи, для воплощения которых нужны были оборудование, музыкальные инструменты, костюмы, декорации и, в конечном счете, деньги. Оставалось совсем мало времени для репетиций. Заключение контрактов с авторами и исполнителями первых представлений уже невозможно было откладывать. Нужно было сформировать эффективную административную и техническую команду. Уговорить большое количество разных людей работать на тех же условиях, на которых несколько месяцев трудились мы, то есть бесплатно и без каких-либо гарантий, было невозможно. Юра и Кирилл вкладывали свои личные деньги, одалживали у друзей. По меркам личных бюджетов это были значительные суммы, но с точки зрения потребностей большого проекта капля в море.